Александр Павлович Лопухин. Библейская история Ветхого Завета. Период первый. От сотворения мира до потопа. Глава первая. Сотворение мира. Мир, рассматриваемый в его внешней красоте и внутренней гармонии, представляет собой дивное создание, изумляющее стройностью своих частей и чудесным разнообразием своих форм. Во всей своей необъятности он правильно движется, подобно величественным часам, заведенным великим и искусным мастером. И как при взгляде на часы невольно является мысль о сделавшем и заведшем их мастере, так и при рассматривании мира в его правильном и стройном движении разум невольно приходит к мысли о том виновнике, которому он обязан своим существованием и дивным устроением. Что мир не вечен, имеет свое начало, это ясно доказывается прежде всего общим верованием народов, у которых у всех сохраняется древнейшее предание о начале всех вещей. Затем изучение хода исторической жизни человечества, особенно древнейших его народов, показывает, что сама историческая жизнь имеет весьма ограниченную протяженность и скоро переходит в эпоху доисторическую, которая составляет детство человечества, необходимо предполагающее, в свою очередь, рождение или начало. На то же указывает и ход развития наук и искусств, который опять приводит нас к первобытному состоянию, когда только начинались они. Наконец, новейшие науки, геология и палеонтология, через изучение наслоений коры земной и заключающихся в них останков, неопровержимо и ясно доказывает, что земной шар постепенно образовывался в своей поверхности, и было время, когда на нем совершенно не было никакой жизни, и сам он находился в состоянии бесформенного вещества. Таким образом, начало мира было, несомненно, хотя бы и в виде бесформенного первобытного вещества, из которого постепенно образовались все его формы. Но откуда явилось само это первобытное вещество? Вопрос этот издавна занимал мысль человеческую, но она бессильна была разрешить его без высшей помощи. И в языческом мире величайшие мудрецы и основатели религий не в силах были подняться выше той мысли, что это первобытное вещество существовало от вечности, и из него-то Бог создал или устроил мир, будучи лишь таким образом создателем или устроителем мира, но не в собственном смысле творцом его. Тогда на помощь человеческому разуму явилось божественное откровение, заключающееся в книгах Священного Писания, и оно просто и ясно провозгласило великую тайну бытия, постигнуть которую тщетно усиливались мудрецы всех времен и народов. Тайна эта открыта на первой странице книги Бытия, которую и начинается библейская история мира и человечества. «Вначале сотворил Бог небо и землю», говорит в первом стихе книги Бытия бытописатель, святой пророк Моисей. В этих немногих словах выражена та необъятная по своей глубине истина, что все существующее на небе и на земле, а следовательно и первобытное вещество, имеет свое начало, и все сотворено Богом, который один только вечен и существовал в довременном бытии, и притом сотворено из ничего, как означает самый глагол «бара», употребленный для выражения слова «сотворил». Бог есть единый Творец Вселенной, и без него ничего не могло произойти. Утверждая эту мысль, бытописатель тем самым отверг все другие способы объяснения происхождения мира, то есть что мир не мог произойти ни от случая, ни от самозарождения, ни от борьбы доброго и злого начал, как учили языческие мудрецы, а за ними и новейшие любомудры, а единственно от свободного решения воли всемогущего Бога, благоволившего из небытия воззвать мир ко временному бытию. Решение же это вытекло единственно из любви и благости Творца, с целью дать и твари возможность насладиться этими величайшими свойствами его существа. И вот он, по словам Бога вдохновенного псалмопевца, сказал и сделалось, он повелел и явилось все. Орудием его притворение служило слово его, сказал и сделалось, которое есть слово изначальное Сын Божий, через которого все начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Так как во втором стихе отдельно говорится и об участии Духа Божия в деле творения, то ясно, что Бог действовал при создании мира как привечная Троица. Открыв тайну происхождения мира как целого и его двух составных частей неба и земли, бытописатель переходит к описанию порядка образования мира в его теперешнем виде, во всем разнообразии его видимых форм, и так как летопись бытия предназначалась в поучении жителям Земли, то и главное внимание его обращается именно на историю образования Земли, так что во втором стихе уже не упоминается о небе. Под небом, разумеется, как звездный, так и главным образом высший духовный мир, сотворение которого совершилось раньше сотворения Земли, так что ангелы, как служащие духи, уже исполняли волю Божию и славословили Творца при совершении им отдельных актов творения. В первобытном своем состоянии земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Это было только что сотворенное бесформенное вещество – хаос, в котором слепые силы вещества глухо бродили, ожидая зиждительного слова Творца, и над этой-то бродящей бездной была тьма. И только творческий Дух Божий носился над водой, как бы оплодотворяя зародыши и семена, имевшие возникнуть жизни на земле. Откровение ничего не сообщает о продолжительности такого хаотического состояния. Только с известного момента началась творчески образовательная деятельность Творца, и она совершилась в 6 последовательных периодов времени, называемых «днями творения». Когда настало время для начала творческой деятельности, над темным бесформенным веществом прогремело слово Божие «Да будет свет!» И стал свет. Над бездной хаоса мгновенно расцвел прекрасный день Божий и озарил мрачную утробу довременной тьмы. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». При появлении света усилилось брожение сил в клокочущем веществе хаоса. Огромные массы паров поднимались над поверхностью земного тела и окутывали его непроницаемыми тучами и мглою, так что терялась всякая грань, отделяющая его от других небесных тел. И сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды, и да отделит она воду от воды». И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды которой над твердью, и стало так. Нижние слои паров превратились в воду и осели на поверхность все еще клокотавшей бездны, а верхние улетучились в необъятной области небесного пространства, и над землею открылось то прекрасное голубое небо, которое мы видим теперь. Это был день второй. Над земным телом была уже очищена от паров атмосфера, но сама земля все еще была сплошным морем. Тогда сказал Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша», и стало так. Сгустившееся и постепенно охлаждавшееся вещество в одних местах поднималось, в других опускалось. Возвышенные места обнажались от воды, делались сушей, а углубления и впадины наполнялись сливавшейся в них водой и образовали из себя моря. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морем. И увидел Бог, что это хорошо. Но как нехорошо было это распределение моря и суши, земля еще не обладала тем, что составляло цель ее создания. На ней не было еще никакой жизни, и лишь голые мертвые скалы мрачно смотрели на вместилище вод. Но вот, когда совершилось распределение воды и суши, и образовались необходимые условия для жизни, не замедлили появиться и первые начатки ее в виде растительности. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Но растительность для своего прозябания нуждается в правильной смене света и тьмы. И сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли, для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. По слову Творца, окончательно установилась солнечная и звездная система, как она существует теперь. Солнце запылало своим могучим животворным светом и озарило окружающие его планеты. Небесный свод украсился мириадами звезд, и чарующий блеск их вызвал восторг даже ангелов небесных, которые хором восхвалили Творца. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. Небо уже украшалось светилами, на земле развивалась исполинская растительность, но не было еще на земле живых существ, которые могли бы наслаждаться дарами природы. Для их существования не было еще надлежащих условий, так как воздух был насыщен вредными испарениями, которые могли способствовать лишь царству растительному. Но вот исполинская растительность понемногу очистила атмосферу, и подготовились условия для развития животной жизни. И сказал Бог: «Да произведет вода присмыкающихся душу живу, и птицы доплетят над землею по тверди небесной». В силу этого божественного веления совершился новый творческий акт, не просто образовательный, как в предыдущие дни, а в полном смысле творческий, каким был и первый акт творения первобытного вещества из ничего. Тут создавалась душа живая, вводилось нечто такое, чего не было в существовавшем первобытном веществе. И действительно, бытописатель здесь во второй раз употребляет глагол «бара» — «творить из ничего». «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу, пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый». Вода и воздух наполнились жизнью, но оставалась еще пустынная третья часть земли — суша. Та именно, которая представляет наиболее удобств для жизни живых существ. Но вот настало время и для ее заселения. «И сказал Бог: да произведет земля душу живу по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их». Все эти животные образованы были из земли, откуда они и теперь извлекают свои питательные вещества и в которую обращаются опять при разложении. И увидел Бог, что это хорошо. Таким образом, земля уже во всех своих частях населилась живыми существами. Мир живых существ представлял стройное дерево, корень которого состоял из простейших, а верхние ветви — из высших животных. Но это дерево было неполно, не было еще цветка, который бы завершал и украшал его вершину. Не было еще человека, царя природы. Но вот явился и он, и сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотами, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Здесь в третий раз совершился в полном смысле творческий акт — бара, так как человек в своем существе опять имеет нечто такое, чего не было в сотворенной до него природе, именно дух, отличающий его от всех других живых существ. Так закончилась история творения и образования мира. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестый. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, и почил в день седьмый от всех дел своих, которые Он творил и созидал. И благословил Бог седьмый день и освятил его. Отсюда ведет свое начало установление субботы, как дня покоя. И на этом установлении доселе основывается правильная смена труда и покоя в жизни человеческой. Глава вторая. Сотворение первых людей и их блаженная жизнь в раю. Человек, как венец творения, создан по особому совету Творца, и он только один создан по образу и по подобию Божию. Тело его, как и тела всех животных, образовано из земли, но духовная часть его есть непосредственное вдуновение Творца. И создал Господь Бог человека, Адама, из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. образ и подобие Божие в человеке, поэтому состоит в духовном сыновстве его Богу, в стремлении к умственному и нравственному совершенству, дающему ему возможность господствовать над природой. Как царь творения, он вводится в особый насажденный для него сад или рай в Эдеме на востоке, приводится ему в подчинение все твари, и он делается владыкой земли. Но человек, как разумное и духовное существо, не был бы достойным представителем божества на земле, если бы он жил в уединении или в общении только с существами или высшими его, как ангелы, или низшими, как животные. Для него было необходимо не только для удовольствия и счастья, но еще более для совершенства божественного дела иметь помощника по себе, способного к восприятию и взаимному общению мыслей и чувств. Между тем, среди уже созданных живых существ для человека не нашлось помощника, подобного ему. И сказал Господь Бог: «Нехорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». И вот создается жена, и притом из ребра самого человека, взятого у него во время глубокого сна. Как только создана была женщина, человек тотчас понял в этом деле Творца желание счастья для общественной жизни человека и пророчески произнес положение, которое стало законом брака на все последующие века. «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть». Из этих слов, равно как и из обстоятельств самого сотворения жены, естественно вытекает, что муж и жена представляют собой единство, заключаемое в браке, что брак должен состоять из союза одного мужчины с одной женщиной, и что жена должна подчиняться мужу, как его помощница, созданная для него. И благословил их Бог и сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над всеми тварями». И вот первые люди в блаженстве своей невинности обитали в раю, пользуясь всеми его плодами и наслаждаясь всеми его радостями. Им предоставлены были все блага совершенной невинной жизни. В материальном отношении их окружал избыток богатейших даров райской природы вместе с плодами дерева жизни, плоды которого имели особенно чудесное значение для их телесной крепости и жизненности, давая им бессмертие. Духовные потребности их находили полнейшее удовлетворение в непосредственном собеседовании с Богом, являвшимся в раю во время прохлады дня, а также в изыскании лучших способов господства над подчиненной им природой и управления ею, для чего Адам нарек имена животным, а также, конечно, и всем другим предметам, устанавливая таким образом язык как средство развлечения предметов и общественного сношения. Но высшее совершенство их состояло в нравственной невинности, которая состояла в отсутствии самой мысли о чем-либо нечистом и греховном. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Глава третья. Грехопадение и его последствия. Местонахождение рая. Пребывание первых людей в раю было пребыванием их в непосредственном общении с Богом, которое и было первой и совершеннейшей религией человеческого рода. Внешним выражением этой религии была церковь как собрание первых двух верующих. Но так как церковь, как внешнее учреждение, предполагает известные установления и условия, на которых основывается собрание, то и первобытная церковь была основана на особом завете между Богом и человеком. Завет этот состоял в том, чтобы человек любил Бога и ближних и оказывал Творцу своему совершенное послушание во всех его повелениях. А Бог со своей стороны обетовал за это человеку продолжение его блаженного состояния, безопасность от смерти как болезненного разрушения тела и, наконец, жизнь вечную. Чтобы предоставить человеку возможность засвидетельствовать свое послушание и укреплять свою веру, Бог дал ему заповедь, которая могла служить для него испытанием, как средством укрепления того свободного нравственного самоопределения, в котором заключается высшее благо жизни. Заповедь состояла в запрещении есть от плодов дерева познания добра и зла. «И заповедал Господь Бог человеку и сказал, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Предоставив человеку полную свободу, Творец, однако же, этой заповедью хотел показать ему, что, как существо ограниченное, он должен жить под законом, и что за нарушением закона последует страшное наказание. Откровение не сообщает, как продолжительно было блаженное пребывание первых людей в раю. Но это состояние уже возбуждало злобную ненависть врага, который, лишившись его сам, с ненавистью смотрел на невинное блаженство первых людей. Когда на земле господствовал еще мир всеобщего блаженства, и она не знала зла, мир в высших своих областях уже был знаком со злом, и происходила борьба с ним. В среде высших сотворенных существ или ангелов, одаренных высшими дарами разума и свободы, некоторые уже нарушили заповедь послушания Творцу, возгордились своим совершенством и не сохранили своего достоинства, за что и низвергнуты были из небесного рая в преисподнюю. Зависть и жажда зла сделалась душой этих существ. Всякое благо, всякий мир, порядок, невинность, послушание стали ненавистны для них, и они попытались разрушить их и среди людей, наслаждавшихся блаженством райской жизни на земле. И вот в раю явился искуситель в виде змея, который был хитрее всех зверей полевых. При этом он употребил лукавую хитрость, направив искушение не к обоим людям и не к мужу, а к одной жене, как слабейшему члену, скорее поддающемуся увлечению. Змей приблизился к жене и сказал ей, «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» В вопросе этом заключалась коварная ложь, которая должна бы сразу оттолкнуть собеседницу от искусителя, но она по своей невинности не в состоянии была сразу понять здесь коварство и в то же время была слишком любопытна, чтобы тотчас же прекратить разговор. Однако же она поняла ложь вопроса и ответила, что Бог разрешил им есть от всех дерев, кроме одного лишь дерева, которое посреди рая, потому что от вкушения плодов его они могут умереть. Тогда искуситель прямо возбуждает недоверие к Богу. «Нет, — сказал он, — не умрете, но Бог знает, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Коварное слово глубоко запало в душу женщины. Оно возбудило ряд сомнений и душевную борьбу. Что такое добро и зло, которое она может узнать? И если люди блаженствуют в теперешнем состоянии, то в каком же блаженстве будут они, когда станут как боги? В тревожном возбуждении она невольно обращает взор к запретному дереву. А оно так приятно для глаз, вероятно, сладостно для вкуса, а особенно заманчиво по своим таинственным свойствам. Это внешнее впечатление решило внутреннюю борьбу, и женщина взяла плодов этого дерева и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Величайший переворот в истории человечества совершился. Те, которые должны были служить чистым источником всего человеческого рода, отравили себя плодами смерти. Женщина последовала змею, как бы он был выше Бога. По его внушению она сделала то, что запретил Творец, а ее муж во грехе последовал жене, которая из соблазненной тотчас же сделалась соблазнительницей. Не замедлили сказаться и следствия вкушения запрещенного плода. У них действительно открылись глаза, как обещал искуситель, и запретный плод дал им знание. Но что же узнали они? Узнали то, что они наги. Возмущенное нравственное чувство открыло перед ними сознание их наготы, ставшей победным знаком чувственности и торжества плоти. И чтобы прикрыть ее, они сшили себе смоковные листья и сделали из них опоясание, эту первичную форму одеяния. Но если согрешившие устыдились так даже собственного внутреннего голоса совести, то им совершенно страшно стало предстать теперь перед Богом. Настал вечер, и прохлада теней его разливала блаженство по саду. В это время обыкновенно происходило у них собеседование с Богом, которого они до сих пор с невинной радостью ожидали и встречали как дети своего отца. Теперь же они желают, чтобы этого момента никогда не наступало. А между тем он приблизился, и они услышали знакомый голос. Ужас объял Адама и жену его, и они скрылись от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму: «Адам, где ты?» А несчастный беглец с трепетом ответил из чащи дерев: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». «Но кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Вопрос был поставлен прямо. Но грешник не в силах был ответить на него так же прямо. Он дал уклончивый и лукавый ответ: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». Вину он сваливает на жену и даже на самого Бога. Господь обратился к жене: «Что ты это сделала?» Жена также, в свою очередь, отклоняет от себя вину: «Змей обольстил меня, и я ела». Жена сказала правду, но в том, что они оба старались выгородить себя от вины, заключалась ложь. В этом сразу сказалось пагубное влияние отца лжи, обольщению которого поддались первые люди, и это влияние, как испитый яд, отравило всю их нравственную и телесную природу. Тогда Господь изрек заслуженное наказание, и прежде всего змею, как послужившему орудием искушения. Он был проклят перед всеми животными, и ему определена жалкая жизнь при смыкании на чреве своем и питание прахом земли.